Голубые дороги. Разве такие бывают?
Бывают.
Спроси у старших. Или понаблюдай сам. Тебе ответят, или ты сам увидишь, что по ним ездят, плавают, даже летают в подводных крыльях. Они помогают вырастить урожаи, утолить жажду городов, полей, заводов. Правда, странные дороги? Ты уже, наверное, догадался, о чем у нас с тобой разговор с загадкой. Это реки. Ну, конечно, человек покорил уже многие из них, и они служат ему как могут. Дают свою воду населенным пунктам, городам, поселкам, колхозам, промышленным предприятиям, орошают земли, одаривают рыбаков богатыми уловами, крутят колеса мельниц, помогают получать дешевую электрическую энергию, значит, дают людям свет и тепло, делают еще очень много полезного. Недаром говорится, что они отличные работяги, честно и добросовестно выполняют всякие работы, которые заставляет их делать человек. Но раньше и прежде всего реки, озера, моря – очень удобные и самые дешевые дороги. По ним на лодках, пассажирских судах, грузовых баржах, военных кораблях, быстроходных катерах люди ездят по делам, перевозят разные грузы, совершают прогулки и далекие путешествия, отправляются в экспедиции. Почему же их называют голубыми? А какого цвета, по-твоему, вода этих дорог? Ну, разного, конечно, серого, желтого, зеленого, темно-синего, а может быть, просто бесцветная. Да, разного, смотря что к воде примешано. Если мельчайшие частицы песка — серого, если частицы ила — желтого, если частицы разложившегося торфа — темного, если русло заросло водорослями или травой, то вода приобретает зеленоватый или синеватый оттенок. Или смотря какое небо отражается в ней, как в зеркале. Оно ведь тоже бывает разное. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». Сегодня наш подкаст посвящен, как вы уже поняли, рекам, но не просто рекам, а нашей главной московской реке, Москва-реке, потому что 19 июля мы будем отмечать праздник «День Москва-реки». В этом году, кстати, этот праздник растянулся аж на целую неделю. С 17 по 23 июля можно будет отметить, так сказать, день рождения нашей столичной реки и посетить мероприятия, которые в этом году запланированы в морском центре имени Петра Великого. И организованы они с помощью центра «Патриотспорт» и «Мосприроды». Там будут разные совершенно мероприятия, мастер-классы, и можно будет изучать и научные какие-то опыты ставить, и развлекательные будут мероприятия. Так что вход бесплатный, мы всех приглашаем, заранее анонсируем этот праздник, и надеемся, что вы много интересного узнаете во время его прохождения, а также много нового интересного узнаете из нашего сегодняшнего подкаста, потому что сегодняшний подкаст я проведу с нашим гостем, Никитой Головановым, главным специалистом научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы и автором книги «Москва-река».
Пассажирская.
Вот. Значит, начал я наш подкаст с отрывка из книги, знаменитой, кстати, книги «А разве голубые дороги бывают?» И, как вы поняли, не только пассажиров перевозят реки, но еще много полезного делают. Вот об этом мы сегодня тоже поговорим. И, конечно же, и об экологии, я думаю, у нас зайдет разговор. Приветствую, Никита, вас. Спасибо огромное за то, что пришли к нам и за то, что принесли свой труд. Я вижу этот огромный том, и он прекрасно иллюстрирован. Жалко, что наши слушатели его не видят, но я думаю, что те, кто заинтересуется всеми книгами, которые мы сегодня будем читать и которые сегодня будем упоминать, мы в примечаниях к подкасту обязательно перечислим их все. Они смогут, наши слушатели, их найти, почитать, ознакомиться, ну и где-то приобрести и иметь тоже у себя дома в библиотеке эти замечательные книги, вот в том числе и вашу. Я не знаю, можно ее где-то найти?
Владислав, слушатели, здравствуйте. Да, спасибо большое. Книгу действительно можно найти прежде всего в наших музейных магазинах. Это сувенирные магазины в павильоне транспортного ДНХ, а также на Северном речном вокзале. Кроме того, можно заказать ее в интернет-магазине музея.
А вот, кстати, Северный речной вокзал, он находится, ну, на канале имени Москвы, да, если я не ошибаюсь, находится не на самой Москва-реке. Там, я помню, была такая небольшая очень экспозиция, анонсирующая открытие музея транспорта. А что сейчас там находится, вот именно на Северном речном вокзале? Такая же она осталась, маленькая такая инсталляция там была, очень симпатичная, я помню.
Нет, конечно, она сменилась. Мы регулярно проводим там все новые-новые выставки. И вот совсем недавно была открыта новая экспозиция, которая приурочена к запуску движения электрических речных судов. Выставка называется «Москва-река. Московское золотое кольцо». И я горячо рекомендую всем ее посетить, потому что она раскрывает историю туристического, пригородного судоходства пассажирского. И на ней представлены уникальные макеты. Вот моя личная гордость, что удалось для этой выставки раздобыть макет теплохода типа Иосиф Сталин 1937 года. Это одно из 16 судов флагманской канальской флотилии, которые были построены специально к открытию канала. И, к сожалению, ни одного из них не осталось. Но вот сохранился в макете такой теплоход на заводе, где их производили, Нижегородский завод «Красная Сормова». Ну и помимо этого еще 5 других макетов, включая макет «Синички», макет электрического речного судна и других теплоходов.
А вот те суда, которые сейчас будут перевозить пассажиров, я надеюсь, что все уже наши слушатели знают, слышали, видели, может быть, репортаж об открытии этого пассажирского судоходства. Вот те суда, которые сейчас будут перевозить пассажиров от Киевского вокзала, там, в общем, очень удобные там маршруты. По ним можно тоже по карте «Тройка», если я не ошибаюсь, попасть. Они сродни вот этим судам-синичкам или это другие какие-то модификации?
«Синичка» — это имя одного из вот этих вот электрических судов. Было проведено голосование, и вот, так сказать, решили называть их именами московских рек, что, кстати, очень символично. «Синичка», «Филька» и другие. Это, да, как раз те самые электрические речные суда, которые вот начали перевозить пассажиров от Киевского вокзала до сердца столицы совсем недавно.
Ну, маршрутов будет много, они будут, наверное, расширяться.
Ну, пока в планах в этом году открыть 2 маршрута. Первый продлить до Фили и открыть второй от Автозаводского моста до Печатников. Да, то есть получится, что на севере и на юге Москвы будет пока по одному маршруту.
Тогда, может быть, Никита, что-нибудь из вашей книги, может быть, про как раз Северный речной вокзал?
Да, да. Что-нибудь об архитектурном оформлении вокзала. Мне кажется, это интересно.
Да, ведь у нас Москва-река, ну, это как повод поговорить и о судоходстве, и о важности рек, и не только Москва-реки, а вообще рек в целом. Я вот принес много книг самых разных, тоже что-то обязательно из них зачитаю. А архитектура — это обрамление, конечно, тоже очень важно и интересно.
Характерный облик речных вокзалов, поиск которого продолжался с начала 1930-х годов, в наибольшей степени проявился при проектировании Химкинского речного вокзала. Обрамленное террасами, колоннами и лестницами, здание вокзала напоминало роскошные волжские пароходы. Поддерживало корабельную тематику башни со шпилем, созвучная мачтам парохода, а также росписи, керамика и другие элементы декора как снаружи, так и в многочисленных интерьерах здания. Алексею Рухлядеву не понаслышке была знакома эстетика речных портов. Волжанин, он с детства привык к шуму торговых пристаней и звуку пароходов. Сам архитектор так отзывался о проекте вокзала. Низкий бархатный гудок волжского парохода. Шум воды за кормой. Плавный, спокойный ход. Непрерывно изменяющиеся очертания берегов. Может быть, от этих с молодо любимых впечатлений и возникли у меня первые, еще смутные образы будущего вокзала. При проектировании здания речного вокзала в Химках была поставлена задача достижения монументальности в сочетании с легкостью. В случае с массивным зданием вокзала, вытянутым вдоль берега Химкинского водохранилища, этого удалось добиться благодаря применению колоннады, опоясывающей весь первый этаж. Длина здания по главному фасаду составляет 150 метров. Над центральной частью возвышается многоярусная ступенчатая башня высотой 75 метров. Увенчанная металлическим шпилем со звездой, она призвана служить ориентиром и маяком для судов. Шпиль выполнен подвижным и мог убираться внутрь сооружения в межнавигационный период. На этом факте мне бы хотелось остановиться.
Интересно, я не знал.
Много лет перед открытием вокзала после реконструкции в 2020 году шпиль не опускался и не поднимался. То есть он механизмы, к сожалению, пришли в негодность. И вот буквально не так давно, то есть в 2020 году, как раз после завершения реставрации, которая, к слову сказать, была выполнена, мне кажется, просто превосходно, восстановили, сохранили не просто исторический облик, но и восстановили то многое, что было утрачено за долгие годы. Так вот, восстановили и работоспособность шпиля, да, то есть наблюдательные горожане могут заметить, что в навигационный период, то есть примерно с конца апреля по конец сентября, шпиль поднят в завершение навигации, его опускают, и зимой в межнавигационный период он опущен. Такой вот интересный...
Ну, профиль, конечно, вот этой башни повторяет. Очень часто я вижу вот на морских портах и в Одессе, и в Сочи похожие структуры, вот архитектуры этих вокзалов приморских. Это интересно, но ведь все реки текут в моря, поэтому я не зря заговорил о морских вокзалах. И вот у меня лежит книжка знаменитой нашей писательницы, географа Галины Ганези, которая называется «Почему реки в море текут». Вот здесь тоже школьники, ну и взрослым тоже не лишнее освежить в памяти всякие географические факты и процессы, которые происходят на нашей земле, связанные с водой, с реками и морями. Не буду отсюда ничего зачитывать, просто книжка такая достаточно известная. Вот еще одна книга называется «Величайшие реки мира», которая рассказывает о сестрах нашей Москва-реки. Здесь и Амазонка, и Миссисипи, и Волга, конечно же, Обь. И мне нравится, что на форзаце этой книги реки изображены. И как бы вот в масштабе длина их, да, и можно посмотреть, какая река самая длинная. Вот тут Ганг есть, Енисей, Ефрат, Лена. Ну, в общем, понятно, что наша страна обладает огромными запасами вот пресной воды, которая содержится в реках. У нас их очень много. И про каждую вот в этой книге тоже можно почитать интересные факты. Также, конечно, вы сможете узнать очень много о реках, и в частности о Москва-реке, если посетите мероприятия, которые запланированы вот в период с 17 по 23 июля в морском центре имени Петра Великого. И анонс об этом событии тоже можете найти на сайте московского образования школамосква.ру, где, собственно, вот вы сейчас слушаете наш подкаст. Ну, не только слушаете подкасты, но еще и изучаете портал. На нем очень много интересного всего собрано и для школьников, и для родителей, ну, и для учителей тоже. Никит, вы так замечательно читали, вот прям, ну, не знаю, актерское, может, у вас образование есть?
Ну, ни в коем случае. Я учился в школе имени Владимира Владимировича Маяковского, и с самых ранних лет, да, то есть даже поступая в школу, мы сдавали стихотворение Маяковского. Как-то вся жизнь прошла, школьная, имею в виду, в постановках, в конкурсах чтецов, в музейных каких-то делах и постановках. Поэтому предполагаю, что это оттуда тянется след.
А вот у нас же, у меня такой вопрос возник, сразу два даже вопроса, потому что нас слушают школьники, им интересно, как, ну, грубо говоря, первое, написать книгу. Вот вы автор книги. С чего начинается, когда? Может быть, вы в школе уже начинали что-то писать, набрасывали как-то это? Или это произошло спонтанно? Шли вы как-то к этому? Или просто вот возникла задача написать книгу, и сели, написали?
Вы знаете, в школе я определился с выбором профессии, да, с выбором, можно сказать, призвания, с выбором того, что мне интересно. Это история. История, и, соответственно, я отучился на историка-архивиста. И вот как раз это послужило такой хорошей базой для написания книги. То есть умение работать с архивными материалами, умение их разыскать, умение отобрать наиболее интересные факты. Это, конечно, большая заслуга моих преподавателей в институте. А книгу написать, на самом деле, очень сложно. «Москва-река пассажирская» вышла не так давно, и первое мое ощущение, первая эмоция, которую я испытал, когда тираж был сдан в печать, это больше никогда. Прошло уже несколько месяцев, эти эмоции поутихли, и так уже начинаешь задумываться о том, а может быть, еще съездить в какие-нибудь командировки, в архивы, посмотреть, потому что это, конечно, всегда процесс очень увлекательный, это ну, восстановление истины, восстановление истории, да, то есть то, чем наша книга уникальна, она не повторяет ранее написанное. Она именно что восстанавливает неизвестные страницы истории как Москвы-реки, так и города. Города, конечно, которому река дала название, мы имеем в виду Москве. Вот, это повод для гордости.
А второй мой вопрос был связан тоже, что, наверное, у многих возникает такой вопрос, а как попасть на работу в музей? Вот, ну, я понимаю, что ответ, скорее всего, тоже заключен, часть ответа заключена в том, что вы учились на историко-архивном, значит, соответственно, это история, музей же это сохранение истории, по сути, да? Любой музей, будь то музей революции или музей какого-то конкретного исторического деятеля, или музей книг, или музей, ну, музей транспорта, понятно, да.
Есть, кстати, замечательный музей воды.
Музей воды в Питере есть, я знаю. В Москве он тоже есть.
И в Москве, да-да-да-да, в здании бывшей насосной станции, которая сохранилась от московской канализации, на Пролетарской, рядом с Новоспасским мостом. Тоже горячо рекомендую. Замечательный, очень камерный, интересный музей. Правда, по записи. Владислав, да, музеев действительно огромное множество, самые разные направленности, тематики. Попасть в них можно по-разному. Конечно же, это не всегда призвание, как, например, в моем случае это совершенно случайность. Несмотря на то, что я историк и с детства обожаю транспорт, причем люблю его какой-то, знаете, странной любовью, я даже не думал о работе в музее, пока меня не позвал на собеседование мой товарищ, однокурсник, друг.
Однокурсник, значит, все-таки вот образование, вот эта среда институтская, она влияет.
Мы вместе поступали, то есть мы дружили уже еще пока учились в школе. Какое-то время вместе учились, и вот потом нам довелось даже вместе поработать. Это было крайне приятно, но когда он предложил, я так это, знаете, воспринял, ну, как какую-то ерунду, какой-то музей, какая-то там работа странная, непонятная мне. И вот затянуло, вот уже третий или даже четвертый год идет моей работы в музее, музее транспорта Москвы. Могу сказать, что люди попадают к нам по-разному. Кто-то узнает о нас из объявлений, кто-то приходит к нам на выставке, узнает о нас из статей, да, в том числе вот благодаря книге. Вот. Но, тем не менее, всегда рады достойным, всегда рады, как правильно сказать, кропотливым, наверное, усердным. Все-таки работа в музее — это такой труд.
Ну да, непростой, и надо найти свое место. Вот, на ваш взгляд, Москва-река, да, все-таки вы и труд такой написали, она в первую очередь для города что это?
Для города это все.
Отлично.
Не было бы реки, но действительно, река дала городу название. Да, то есть мы об этом редко задумываемся и как-то об этом забываем. Но действительно, город обязан своему появлению тем, что есть река. Да, неспроста города в древности основывали именно на реках. Вот вы вначале прочитали замечательный отрывок про голубые дороги, где очень подробно было описано, что же дает река человеку и городу. И это на самом деле огромный спектр. Да, то есть это не только пропитание, это транспортное назначение, это энергетика, это снабжение, собственно говоря, водой, водопровод и техническая вода для заводов, для фабрик. Многогранно. Поэтому действительно, без преувеличения, Москва-река для города — это все.
Я еще взял несколько книг, где рассказано о путешествиях по воде, по рекам. Одна из них, наверняка наши слушатели догадались, это «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома. Вот. Я, ну, не буду, конечно, из нее ничего читать, но тоже у этой книги прям вот очередное совпадение на нашем подкасте. Я говорил о форзаце книги «Реки мира», а открываю это издание Джерома, оно, конечно, выдержало, эта книга, множество изданий. И вот эта книга сегодня мне попалась перед приходом на запись в букинистическом магазине, и у меня уже несколько изданий Джерома есть, и я ее купил, потому что форзац представляет из себя некую карту путешествия трех друзей по реке, и я никогда не видел это издание. Вот, и здесь все вот населенные пункты отмечены, и какие-то условные обозначения, и вот стадо овец, и какие-то церквушки. который находится по берегам этой речки. Вы знаете, хотела зачитать отрывок из нашей книги, которая называется «Завтрашний ветер» Владимира Файнберга. Я эту книгу как-то раз упоминал, она очень необычная, потому что издана была в советское время, в 1970 году, и в отличие от многих книг, которые издавались в то время, детских книг, которые очень такие оптимистичные, задорные, эта книга очень печальная, потому что главный герой мальчишка встречается во время школьных каникул встречается с режиссером фильма, который с ним приехали, съемочная группа приехала снимать на берег речки, где они живут, приехали снимать кино, а главный режиссер неизлечимо болен. И вот последние дни, собственно, он проводит вместе с этим парнишкой, исполняет свою мечту на лодке проплыть по реке в неком таком мини-путешествии. «Я нарочно громко сплюнул в воду и погреб своим путем к ивам и ясеням первого острова. Сказать по правде, мне было немного обидно, что сама подобрал не я, ведь он был еще живой. Всякую рыбу ловил, а сом никогда не попадался. Ну и пусть. Все-таки это не настоящая рыбалка, а старик вроде помойщика, который с крючком и мешком чего-то в мусоре вылавливает. Я поравнялся с островом, развернул лодку прямо вверх по течению, взял свою самую короткую удочку и распустил во всю длину леску с грузом и тяжелой вертящейся блесной на конце. Груз с блесной, пулькнув, ушел глубоко под воду. Удилище я закрепил на корме и погреб потихоньку вперед, стараясь вести лодку с такой скоростью, чтобы тройной крючок на блесне не цеплял дно. Я крался так близко от острова, что ивы низкими ветками иногда царапали справа по веслу. Это была уже запретная зона. И мне сразу здорово повезло, что еще не кончился остров. Еще я не вышел на открытое место под плотину, как удочку чуть не выдернуло из лодки. Я бросил весла и успел подхватить удилище. Или зацепился, или что-то попалось. Я начал тянуть одной рукой за удилище, другой за леску, и тут почувствовал, что леску так и рвет из рук. Значит, попалось. Вытягивать леску руками неудобно и очень опасно. Рыба может сорваться, да и ладонь режет. Нужна катушка, как на спиннинге. Я у матери 100 раз просил, а она говорит, нечего деньги тратить. Люди и без катушек век ловили. Наконец я вытянул судачка. Судачок был хороший, 1,5 кг. Начало положено. Я снова закинул блесну, снова закрепил на корме удочку, взялся за весла и двинулся вперед. Леска, разматываясь, побежала за блесной из лодки в воду. Остров оказался уже за кормой, и я поневоле пригнулся, как какой-нибудь жулик, потому что вышел на большой простор запретки и стал виден отовсюду. Здесь река еще не разбивается на казак и гниловод, и вся она широкая, как озеро, и видна до самой плотины ГЭС. Я поежился в своей рубашке и закатанных до колен брюках. Здесь на просторе дул ветер. Он поднимал маленькие волны, но все равно всюду были видны круги от всплесков играющей рыбы. Эх, встать бы здесь на якорь или просто без якоря на плаву половить поплавной удочкой. Я бы за полчаса всю лодку рыбой завалил. И для чего только эту запретку придумали? Ведь рыбы здесь ловить не переловить. На наш век хватило бы. А другой век еще когда наступит? Я все взмахивал и взмахивал веслами, делая короткие гребки, пока не заметил, как задрожал кончик удилища. Я вовремя подсек и снова начал выбирать леску с добычей. В эту минуту из другой стороны острова прямо на меня, треща мотором, вылетел огромный, как пароход, катер рыбоохраны с красным флагом, на котором было написано «СССР». Ну, дальше разбирательство с рыбоохраной, как вы поняли. Вот. Но я специально не стал брать печальные строчки про путешествия, а взял просто такой отрывок, где очень ярко, вот и река тут, как действующее лицо, да, со своими рыбами, со своими заводями, со своими островками и лодками, веслами, и все это очень живописно. Я прям представляю, мне однажды в жизни пришлось, ну, не путешествовать, скажем так, путешествовали мы в Сибири на плотах, надувных было такое, а вот на лодке я на селигере однажды тоже удил рыбу утром рано. Это, конечно, ни с чем не сравнимое удовольствие и такие ощущения, которые вот помню до сих пор и много раз пытался повторить, но не удавалось.
Как беспечно, хочется сказать, главный герой из зачитанного отрывка относится к запретным зонам, а ведь мы, между прочим, сегодня живем уже в том веке, который, с его слов, был еще когда...
Вот да, именно.
Уже наступил. Вообще, конечно, река — это призвание. Призвание, которое выбирают как раз детство. Да, то есть Ну, мне почему-то так всегда кажется. То есть речники, моряки, летчики — это вот в моих глазах что-то такое вечное, что-то такое непоколебимое, к чему ты идешь всю свою жизнь, как космонавт. И вот в книге «Москва-река пассажирская» есть отдельная глава, которая посвящена московскому детскому речному пароходству. Его, к сожалению, сегодня не существует. Хотя, кстати, Владислав, вот вы упоминали морской центр Петра Великого и центр «Патриот Спорт». Вот на самом деле они тоже ведут историю свою с 1957 года, когда это был клуб юных моряков, речников и полярников. Вот хочу зачитать короткий, но, тем не менее, отрывок про детское пароходство. На мальчишках белая рубашка с голубым воротником, брюки флотского образца и фуражка с эмблемой рядового состава речного флота. На девчонках темно-синее платье и белый берет. У небольшого причала на шлюзовой набережной Москвы много нарядных ребят. Покачиваются два новых катера, украшенные флагами расцвечивания. В 10 часов звучит сигнал к построению, и под звуки гимна Советского Союза отдают команду. Флаг и вымпел поднять. Так 2 июня 1957 года был поднят флаг первой в СССР навигации детского речного пароходства — московского. Впервые идея создания детских образовательных учреждений водного транспорта в СССР возникла в 1930-х, параллельно с устройством детских железных дорог. Их появление было обусловлено острым дефицитом квалифицированных кадров. Накануне Октябрьской революции подготовка инженеров для всех видов транспорта велась только в двух учебных высших заведениях – Петербургском и Московском институтах путей сообщения. Профессиональное образование водники также могли получить в речных училищах, устроенных в Нижнем Новгороде, Перми, Благовещенске и других городах. Вот прочитал, и, знаете, опять какой-то факт такой важный – об остром дефиците квалифицированных кадров. Да, ведь когда-то именно для этого были созданы и детские железные дороги, и детские речные пароходства. Так вот, сегодня, мне кажется, такого дефицита кадров на речфлоте нет, поэтому, наверное, и потребность в детском речном пароходстве тоже отпала. Ну, это лирика.
Интересно, что вот я про детские железные дороги слышал и видел много раз их, и у меня была мечта проехать, но никогда меня ни в детстве не пустили, ни во взрослом возрасте не пришлось. Они одно время, вот в 90-е, были все такие запущенные, заброшенные, ну, вот возрождение началось. А вот про детские водные центры я не слышал, это очень интересно. И опять же, очередное совпадение, я закончил отрывок словами СССР, и у вас здесь поднимается флаг, ну, просто вот чудо какое-то. Но вот я говорил про реки, сестры или там, как сказать, подруги нашей Москва-реки, величайшие реки мира, а я знаю, что вы еще изучали вопрос рек московских, младших сестер, скажем так, Москва-реки, да?
Сегодня в это уже сложно поверить, но когда-то в Москве количество рек исчислялось сотнями. Сотнями, и до сих пор сохранились карты 19 и даже 20 веков, когда на карту были нанесены все эти мелкие речки, которые действительно это все притоки Москвы-реки. Так вот их точно больше сотни, по-моему, больше даже 400. И совсем недавно, в этом году или в прошлом, у музея Басманного района вышла замечательная книга. Книга «Путеводитель», которая называется «Воды Басмании». Да, то есть такая интересная игра слов. Так вот, книга как раз посвящена этим маленьким речкам, которые много лет уже как запрятаны в коллекторы. Хотелось бы зачитать приветственное слово, вступление к этой книге. «Приветствуем тебя на странице нашей замечательной книжки, посвященной рекам Басманного района Москвы. Ты, наверное, спросишь, а много ли рек тут у нас? Ответим, много. Ты снова спросишь, а что кроме Яузы у нас тут есть? Ответим, и Рачка, и Чичора, и Кукуй, и снова спросишь, а где же они все? А мы снова ответим, под землей. Вот те раз, да-да, почти все они спрятаны в подземельях, в трубах и тоннелях, а ведь раньше они текли по поверхности, и на их берегах люди строили дома и жили. Мы прогуляемся вдоль древних рек и ручьев и расскажем, что интересного можно было бы увидеть на воображаемых набережных. Как говорится, без воды и не туды, и не сюды. Так что вперед на покорение водных просторов нашей родной Басмании.
Очень здорово. Я только про Неглинку знаю, что она была заключена в подземные трубы, а вот что существовали еще столько рек, да еще на территории одного района, я не знал.
Да, ну вот в водах Басмании речь идет про 6 рек, названия которых я, признаться честно, сам вижу не все, но некоторые впервые. Это речка Рачка, Серебрянка, Черногрязка, Ольховец, Чичора и Кукуй.
Вот Серебрянка, да, потому что есть Серебряническая набережная.
Да, но тем не менее остальные...
Набережная есть, а речки...
Речки уже, да, нет.
Вот интересно, если их выпустить на поверхность, чтобы... У нас же в Москве даже бобры живут в районе Медведково. Там, вот там как река называется? Медведица?
А вот не вспомню.
Что-то вот мне недавно даже рассказывали прямо очевидцы, которые видели этих бобров. То есть не все реки все-таки запрятаны в коллекторы.
Не все, но большое, большое их количество. Но, тем не менее, названия их действительно сохранились на картах, да, в топографии. Вот совсем недавно проезжал по 3-му транспортному кольцу и увидел название «Чурская эстакада». «Чурская эстакада», которая получила свое название, и, в общем-то, эстакада там ровно потому, что под ней протекает река Чура.
Чура.
И когда-то, опять же, так у нас сегодня все связано, река Чура, ее исток находился у здания старого Южного речного вокзала на Варшавском шоссе. То есть вокзал стоял на берегу Москвы-реки у впадения в Москва-реку реки Чуры.
Ну, кстати, наверное, надо сказать о том, что Южный речной вокзал тоже у нас отреставрирован и, так сказать, запущен в работу, да?
Буквально открылся в конце апреля этого года.
Этого да. года, да. Говоря о реках, наверное, нельзя не сказать про то бережное отношение, которое мы к ним должны испытывать, да? И вот я тоже взял книгу Александра Чапковского, которая называется «А у нас водопровод», тоже была издана еще в советское время. И вот она заканчивается прямо вот таким пассажем. «Когда река болеет, ее вода из эликсира жизни превращается в эликсир смерти. Караси, раки, кувшинки — все живое погибнет в такой воде. Современные фантасты в своих рассказах и повестях рисуют подчас страшные картины будущего нашей планеты. Со страниц их книг перед тобой предстают реки, из которых нельзя пить, бесконечные пустыни без единого цветущего дерева и разрозненные кучки людей, вынужденные всю жизнь не снимать скафандра. Однажды я читал книгу, героям которой приходилось жить на дне океана, настолько люди загрязнили воду и воздух планеты. Могут ли сбыться такие предсказания?» Эта книга в 1973 году была выпущена. И автор отвечает: «Да, если ты будешь безразличен к воде. Нет, если ты защитишь воду. И беречь надо не только речную воду, но и ту, которая бежит из водопроводного крана. Ты теперь знаешь, сколько труда пришлось потратить, чтобы ты мог выпить стакан чаю. Но из-за того, что люди не берегут водопроводную воду, треть подаваемой в город воды бесполезно утекает в канализацию. Представь себе, что кто-то съедает каждый день треть твоего завтрака. Или из 6 твоих учебников ты каждый день теряешь 2. А в Москве бесполезно утекает треть водопроводной воды. Когда Владимир Маяковский делал подписи в окнах роста, он не забыл и воду. В одном из плакатов он обратился к жителям Москвы так: «Эй, граждане, берегите воду, бережнее относитесь к нашему водопроводу. Пойди на кухню и проверь, а ты не забыл закрыть водопроводный кран?» Никит, я прямо удивлен, потому что я не знал, что вы учились в школе имени Маяковского, и я не знал, что я буду читать этот отрывок, где заканчивается книга именно строчками из Маяковского. Потрясающие очередные волшебства на нашем подкасте. Ну и, я не знаю, вот надо было, наверное, мне подготовиться лучше, посмотреть статистику. Сейчас, спустя почти 50 лет, так ли треть воды теряется в Москве из-за нерадивых людей, жителей города, которые не забывают закрутить наглухо краны? Или все-таки меньше или больше? Интересно.
Я, к сожалению, статистику тоже не знаю, но по ощущениям, как мне кажется, может быть, у меня просто круг такой, все-таки наметился какой-то тренд на заботу о природе, да, на экологичность, на переработку, на сортировку мусора, и в том числе на более бережное отношение к тем ресурсам, которые мы раньше воспринимали как что-то естественное. Это вода, это газ. И мне кажется, это правильно, так и должно быть.
Я, кстати, не сказал, что в программе празднования вот Дней Москва-реки с 17 по 23 июля в центре Петра Великого там экологические занятия тоже будут, и про сортировку будут говорить. Очень хорошо, что вы напомнили. И вот нас прям приучали в детстве закрывать краны, выключать свет в комнате, если ты там не находишься. Хорошо, Никита, я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Было и увлекательно, и полезно, мне кажется, и впечатляюще. Для меня, по крайней мере, я вижу этот том. И надеюсь, что наши слушатели тоже захотят познакомиться с историей реки, с ее важностью для города, потому что, ну, все понимают важность, но когда это вот так наглядно представлено в схемах, в иллюстрациях, и все это очень красиво и действительно производит впечатление. И спасибо вам огромное за этот труд, который вы произвели на благо всех будущих поколений в том числе.
Мне очень приятно. Большое спасибо, что пригласили, что дали слово. Надеюсь, удалось узнать что-то новое нашим слушателям.
До встречи на речных просторах.